Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программу «Поток», и в течение часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. Центробанк снизил ключевую ставку до 10% годовых. В деле арестованного полковника полиции Захарченко появился американский след. В России заканчивается предвыборная агитация. Ангела Меркель назвала критической ситуацию в Европейском Союзе. Правительство ввело приоритет для российских товаров перед иностранными при госзакупках. Преподаватели института РГГУ заявили об увольнении в связи с несогласием с руководством вуза. В Российскую Красную книгу внесут значительные изменения впервые с момента ее создания. И бабье лето в Москве не ожидается в ближайшие 10 дней.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Совет директоров Центробанка на сегодняшнем заседании принял решение понизить ключевую ставку на 0,5% до 10%. Соответствующая информация содержится в сообщении регулятора. И смягчение монетарной политики происходит на фоне замедления инфляции. Вот что сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Это фрагмент пресс-конференции.
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10% годовых. Мы отмечаем, что инфляция в годовом выражении существенно замедлилась с 7,2% в июле до 6,6% в середине сентября, что соответствует нашему базовому прогнозу. В августе возобновилось снижение инфляционных ожиданий, сохраняется сберегательная модель поведения населения. Для того, чтобы инфляция продолжала снижаться, к 4% необходимо сохранение ключевой ставки на уровне 10% как минимум до начала следующего года.
Это Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России. В сообщении ЦБ также указывается, что с учетом принятого решения сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики, годовой темп прироста потребительских цен составит 4,5% в сентябре 2017 года и в дальнейшем уже снизится до целевого уровня в 4% в конце 2017 года. Сохранение ставки на уровне 10% в течение продолжительного времени сформирует условия, необходимые для дальнейшего замедления инфляции, о чем и говорила Эльвира Набиуллина. Вот что сказал замдиректор. Сказала замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Анна Кокарева. С ней эта запись предоставлена ТАСС.
Центробанк понизил ставку на 0,5%. Рынок ожидал этого решения. В принципе, могло быть и большее снижение, например, на процент или на полтора. Однако регулятор осторожничает и все-таки не доверяет тому, что инфляция будет и в дальнейшем такими же темпами сокращаться. То есть не считает эту тенденцию стабильной. Банк при супервизии указал, что вряд ли в этом году будет еще снижение процентной ставки. Скорее всего, она действительно до конца года продержится на уровне 10%. И только в следующем году, если инфляция продолжит снижаться, регулятор продолжит плавное снижение процентной ставки. Решение банка было продиктовано снижением темпов роста инфляции, а также регулятор таким способом хочет поддержать экономику, в первую очередь промышленность, так как снижение процентной ставки приведет к некоторому удешевлению заемных средств на внутреннем рынке. Соответственно, возможно, это каким-то образом оживит бизнес, потому что в своем пресс-релизе банк отмечает, что активность в экономическом секторе неустойчивая, нестабильная.
Это Анна Кокарева, замдиректора аналитического департамента компании «Альпари». В Банке России считают, что размер ключевой ставки не препятствует восстановлению экономической активности, и основные препятствия для экономики лежат уже в структурной области, отмечает регулятор. И вот комментарий главного экономиста, руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Натальи Орловой. С ней побеседовал Антон Лемесев.
Комментарий можно в какой-то степени считать жестким, потому что, хотя произошло снижение ставки, но Центральный банк вот впервые так в первом абзаце своего комментария заявил, что считает, что ставка должна остаться неизменной до конца года для закрепления положительных инфляционных тенденций. И, значит, в принципе, это, конечно, закрывает для рынка опцию ожидания дальнейшего снижения процентных ставок. А что касается действий в 2017 году, то там, значит, такой обтекаемый поставлен горизонт возможного снижения в первом-втором квартале, что подразумевает, что Центральный банк, безусловно, видит риски, связанные с бюджетной политикой, и свои дальнейшие действия будет выстраивать, исходя из развития бюджетной ситуации.
Скажите, как это в целом может отразиться на российских банках?
Ну, я думаю, что влияние, так сказать, такого снижения, оно минимальное. Что касается того, что Центральный банк дает в этот раз достаточно длинный ориентир по стабилизации процентных ставок, я думаю, что по большому счету это может поддержать, безусловно, кредитную активность, потому что одна из причин медленного восстановления кредитных рынков заключалась в таких радикальных ожиданиях по снижению ставки, которые наблюдались у участников рынка. И комментарий Центрального банка теперь может рынку дать такой устойчивый ориентир, исходя из которого можно кредитоваться более агрессивно.
Это главный экономист и руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова. Еще из заявлений Эльвиры Набиуллиной, главы ЦБ, она говорит, что Банк России в настоящее время не видит никаких оснований для обвала рубля. Нет даже предпосылок для увеличения волатильности курса. Цитирую, безусловно, курс зависит от цены на нефть, от поведения цены на нефть. Но вы видите, что цена в последнее время колебалась, но была более-менее стабильной. И продолжаю цитировать, кстати, колебания рубля сейчас гораздо меньше, чем колебания цены на нефть. И мы надеемся, что это сохранится. Ну а что касается стабильного уровня валюты, говорит Набиуллина, стабильный уровень сейчас в силу рыночных причин, и мы не вмешиваемся в работу валютных рынков. Рубль действительно у нас плавающий и формирующийся под воздействием рыночных условий, при этом он относительно стабилен, говорит глава ЦБ. Ну и Банк России еще утвердил параметры собственных бумаг. Он выпустит облигации с привязкой к ключевой ставке. Они будут выпускаться по срокам до погашения, со сроками погашения в 3, 6 и 12 месяцев. Купонный период установлен равным минимальному сроку обращения бумаг. Это 3 месяца. И ставка по этим облигациям будет равна уровню ключевой ставки Банка России на каждый день купонного периода, что направлено на поддержание ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки в условиях вот этого значительного структурного профицита ликвидности. ЦБ 5 лет назад прекратил выпуск своих облигаций из-за отсутствия спроса на инструмент на фоне дефицита ликвидности. Но, однако, поток рублевой ликвидности из-за расходования резервного фонда Минфином для покрытия бюджетного дефицита и намечающийся профицит ликвидности в банковском секторе заставил регулятора вновь вернуться к идее использования этого инструмента.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В деле арестованного полковника полиции Дмитрия Захарченко появился американский след. Следствие по уголовному делу направило запрос в Федеральную резервную систему США с просьбой установить, какой из российских банков был заказчиком валюты, изъятой в квартире сестры Захарченко. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию. По информации собеседника издания, найденные целлофановые упаковки с денежными купюрами номиналом по 200 тысяч долларов каждая не распаковывались с тех пор, как их доставили авиарейсом из США. И по словам источника, на перетягивающих денежные пачки бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из 12 региональных банков, которые входят в ФРС США. С нами сейчас на связи адвокат Дмитрия Захарченко Юрий Новиков. Юрий Геннадьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Юрий Геннадьевич, вы как-то можете прокомментировать вот эти сообщения, появившиеся сегодня в «Коммерсанте» по поводу американского следа, и что вам известно о запросе в ФРС?
Никак. И даже комментировать нечего. Я эти новости узнаю из средств массовой информации. Что вы еще спрашиваете? Что о запросе?
Что сейчас с самим полковником Захарченко?
Содержится под стражей. В изоляторе временного содержания.
Он утверждает, что дело было сфабриковано.
Да, это его право. Он действительно так утверждает. Но вы поймите, что он не юрист. Он говорит то, что думает. А на самом деле он имел в виду исключительно то, что доказательств достаточных для предъявления обвинения нет. И обстоятельства, связанные с предъявлением у взятки, они не соответствуют действительности. А они-то ему известны. То есть в постановлении о привлечении фигурирует конкретная дата, конкретное время, конкретное место, где он якобы получил деньги. Вот. Эти обстоятельства ему известны.
Но как можно было, если так рассуждать, сфабриковать 1,5 тонны денег в квартире?
Вы вот еще раз, значит, обвинение в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, что по сути является основной версии развития событий. Только там изложен предел и объемы предъявленного обвинения. Никаких астрономических суммах не идет речь. Он обвиняется до сих пор в получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Ему по факту обнаруженных денег даже вопросов никто не задавал.
Но вам что-то известно, может быть, в работе и как будут с этими деньгами поступать? То есть он вообще никаким образом в деле не фигурирует, и вот эти вот 8 миллиардов рублей, которые были найдены, 9 миллиардов в рублях?
В деле они фигурируют так. Исключительно потому, что в рамках расследуемого уголовного дела в отношении Захарченко они были обнаружены. Но еще раз, в обвинении они не фигурируют, его не обвиняют в причастности к этим деньгам ни в коей или иной форме. До сих пор вот ни ему, ни нам в стороне защиты непонятно, вот эти деньги, это о каком преступлении идет речь, что это, ему вопросов никто не задавал, понимаете? Поэтому вот какое отношение он к нему имеет? Да никакого он не имеет. Они просто были обнаружены в ходе производства обысков по его уголовному делу, все.
Ну, в СМИ каким-то образом фигурировала информация, что якобы эта часть суммы выведена из ноты банка, и якобы ваш подзащитный к этому имеет какое-то прямое отношение.
Я понял. Вот слово «якобы» — это ключевое в том, что вы сказали. Он никакого отношения не имеет к нотобанку. Кроме того, он возглавлял управление, сотрудники которого оказывали оперативное сопровождение уголовному делу. Он настаивал на том, чтобы все схемы, преступные схемы были выявлены, чтобы лица все были привлечены к уголовной ответственности. Это его инициатива, возбуждение уголовного дела, проведение предвзятых мероприятий, способствование, вернее, оказание всяческой помощи следствию. Вот если вот в этом ракурсе рассматривать, то да, он имеет отношение к нотобанку. Никакого отношения, которое можно было смотреть сквозь призму вот, преступного, нет. И быть не может. И деньги, которые там обнаружены, никакого отношения к нотобанку не имеют, я вас в этом уверяю.
Юрий Геннадьевич, а как-то следствие интересуется, как в квартире в этой могла оказаться такая огромная сумма наличными?
А у кого интересуется?
В том числе у вашего подзащитного.
Вот я еще раз говорю, ему вопросов никто не задал. Ни одного вопроса по этим деньгам ему не задали, не спросили его. Захарченко, а ты-то знаешь про эти деньги? Что ты можешь по ним, ну, по этому поводу сказать? Ничего. Ну, нет.
Юрий Геннадьевич, а ваш подзащитный давал интервью «Комсомольской правде». Как это удалось сделать?
Это, вы знаете, слово «интервью» – это очень громкое название. На самом деле журналистов интересовало там несколько вопросов из разряда «Признаете ли вы себя виновным?», «Как вы можете прокомментировать?» и все. Вот еще какой-то третий или четвертый вопрос аналогичный. Мой коллега вместе со мной были у Захарченко в ВВС, об этом его спросили и, соответственно, передали его ответы журналистам. Поскольку сам Дмитрий, он настроен на открытое общение с журналистами, безусловно. Но его ответы, они были примерно следующие. Вину свою не признаю. В Мосгорсуде во время апелляции у меня есть намерение поподробнее рассказать в обстоятельствах, известных мне в связи с расследованием уголовного дела. Вот, в общем-то, и все.
Юрий Геннадьевич, вот, чтобы мы просто понимали, а правильно ли я понимаю, что есть два параллельных процесса? Есть процесс параллельный, по которому вы работаете, это, значит, вот эта взятка, в которой обвиняют вашего подзащитного, а параллельно история с запросом ФРС, с появлением вот этих вот денег. Правильно я понимаю?
Все верно. Вот все верно. Вот, это параллельно, они даже не пересекаются. Пока не пересекаются.
Понятно, спасибо большое.
Он обвиняется в злоупотреблении, он обвиняется в воспрепятствовании осуществлению предварительного следствия, и он обвиняется в получении взятки в размерах 7 миллионов рублей. Ни в чем другом он не обвиняется.
Понятно.
И никаких вопросов по квартирам, по машинам, по деньгам ему никто не задавал.
Все ясно, спасибо. Юрий Новиков был с нами на связи, он адвокат Дмитрия Захарченко. Сейчас с нами на связи руководитель Федерального информационного центра аналитика безопасности Руслан Мильченко. Руслан, здравствуйте.
Добрый вечер.
Руслан, что означает вот эта формулировка о запросе в ФРС США?
Ну, вероятно, вот эти упаковки, которые говорили, говорил следствие, было установлено, что каким-то из отделений ФРС США, только там 16 штук, по-моему, выдавало, соответственно, эту денежную сумму Центральному банку России. Просто кто заказывал эти деньги, вот, насколько я понимаю, следствие хочет узнать, как, через какой банк были заказаны эти деньги. То есть процедура идет такая. У нас в России банк делает заказ через ЦБ, обосновывает его, и Центральный банк уже через Федеральную резервную систему США заказывает определенную сумму.
Утверждается, что деньги в квартире Захарченко были обнаружены именно вот в пачках, маркированных ФРС. И как так получилось, что они попали в Россию без распечатывания вообще?
Ну, вероятно, под бизнес. Мы же все придерживаемся тому, что Захарченко все-таки не взятками, да, занимался, а определенным бизнесом, в том числе, может быть, связано с продажей налом, обналичиванием и тому подобным. Поэтому, когда идет вот эти банковские операции и суммы большие, я думаю, какой-то из банков, который мы в скором времени, наверное, узнаем, передал уже вот эти брикеты, уже не распечатывая. А вот и все. Потому что это внутренние, так скажем, площадочные отношения. Угу. Есть площадки, в которые уходят там десятки там банков. И вот какие у них отношения в этом плане, то есть понятийно дружеские, скажем так, взяли, привезли.
А что будет, когда выяснится, через какой банк шли эти деньги?
К этому банку, по крайней мере, откуда, почему этот банк передал и откуда эти деньги именно в квартире. То есть каким образом? То есть сначала, когда идет заказ валюты из-за рубежа, соответственно, банк обосновывает конкретно. Там много обоснований, для чего ему нужна эта валюта. Для населения там или для каких-то кредитов, каких-то сделок. То есть будет понятно, подо что была заказана эта валюта. И дальше, может быть, это будет следствием сделано выводы о каком-то там, может быть, бизнесе, в результате чего такие огромные суммы образовались.
Спасибо, принято. Руслан Мильченко был с нами на связи. Он руководитель Федерального информационного центра аналитика и безопасности.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В России заканчивается предвыборная агитация, и день тишины, когда запрещена любая агитация перед выборами в Госдуму, наступит в пятницу в самой восточной части России, когда в центральной и западной частях страны будет пятница, на Камчатке и Чукотке уже наступит суббота, и для Москвы запрет на агитацию официально начнет действовать в 0 часов 17 сентября. Сегодня в программе Сергея Доренко «Подъем». Сергей Доренко позвонил председателю Центра сберкома Элле Памфиловой, и вот это интервью.
Что касается технической готовности, все готово, участки готовы. Ну, наблюдатели, сегодня к вечеру, скорее всего, у нас будет полная информация, сколько их.
Вот когда вы говорите цейтнот, что вы делаете?
Мы сейчас сводки собираем, вот сколько действительно сейчас наблюдателей у нас будет, где еще не хватает какой-то информации, все ли участки, скажем, полностью оборудованы тем, чем необходимо, с учетом того, чтобы была безопасность, рамки, металлоискатели, на всех ли участках. Есть соответствующий сотрудник правоохранительных органов, все ли документы подготовлены, дошли ли, как печатаются бюллетени, ну и так далее, и так далее.
Вы сейчас решаете судьбу страны в сущности, понимаете?
Судьбу страны будете решать вы и те, кто вас слушает. Я как технически попыталась с моими коллегами сделать все необходимое, чтобы у вас, у нас, у граждан страны была возможность сделать осознанный выбор, не просто так технически, скажем, механически прийти и проголосовать, а все-таки потрудиться. Да, не везде, с учетом того, что денег не так много было, не везде в таком количестве, как это было раньше, вывешена информация, скажем, о кандидатах. Ее не так много, и агитации не так много. Надо, да, придется потрудиться. Кому-то в интернете, кому-то прийти на участок. Но посмотрите внимательно, кто эти люди. Их много. На всех, тем более в Москве, очень много. В каждом округе, именно по одномандатному округу, много разных
кандидатов. Да, это правда, 15 кругов, да, 15 кругов.
Да, надо с посмотреть, кто они.
Чем выборы под руководством Памфиловой отличаются от выборов Чурова, Вишнякова и так далее? Вот что такое делаете вы, чего не делали предшественники?
Ну, во-первых, они отличаются целым рядом новаций, которые не зависели от Памфиловой. Да, это не мое, это то, что касается либерализации законодательства.
Да.
Партий два раза больше.
Да.
Вернулись одномандатные округа. Это повышен уровень конкуренции.
Да.
Слава богу, дебаты проходили в прайм-тайм на федеральных каналах. Но сегодня последний день, посмотрите. Я не говорю о том, как себе партии смогли представить. Это уже их, как говорится, проблема. Но, по крайней мере, возможность такая
это
была.
Правда.
Это вот все, порог явки понижен до 5%. Все эти новации, моей здесь заслуги нет.
Я понимаю. Вы же понимаете, что будут недовольны. Все равно, вот что бы вы ни сделали, будут недовольны. Да. Вот что касается вас.
Ну, естественно, я готова. Я не жду никаких похвал, они мне совершенно не нужны. Мне важно, чтобы люди поверили в этот процесс. Что отличает? Максимальная открытость. Каждое наше заседание, вот они основные, по средам проходят. В открытом эфире идет, в интернете транслируется, все регионы слышат, пресса знает. Любое нарушение мы стараемся делать достоянием общественности и принимаем по нему решение, чтобы как-то, ну скажем, где-то наказать, где-то снивелировать, где-то дальнейшие нарушения не допустить. То есть максимальная открытость и прозрачность. Это самое главное, то, что вот удалось мне, так представляется, с моими коллегами достигнуть. И еще, созданы максимально благоприятные условия для того, чтобы пришли наблюдатели на участие.
Да.
Если хотите честных выборов, приходите, голосуйте, поскольку чем выше явка, тем
это
меньше
правда.
Злоупотреблений. И у меня в данном случае мои союзники. Это наблюдатели, СМИ и вы, как граждане, если вы идете, не ленитесь и голосуете.
Да.
Вот и все. Почему так это важно? Потому что проще всего валяться на диване и брюзжать, что все ужасно, все плохо,
это
все
правда.
Безобразно. Но если ты сам ничего не делаешь, если тебе на плевать, когда не жди, что все будет хорошо. Поэтому выборы есть, Сергей. Выборы
есть
какой-никакой. И это дает большой шанс, чтобы все-таки Государственная Дума стала в большей степени Государственной Думой, законодательным органом.
13-й.
Поэтому я считаю, что мои усилия ничто, если со стороны избирателей их не будет.
13-й опять... спрашивает, как много вы спите, у вас такой уставший голос.
Вот, давайте я даже не буду об этом говорить. Отосплюсь. Будет время, отосплюсь.
Спасибо, Айрон.
Это председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Фрагмент программы «Подъем» с Сергеем Доренко. Но о прогнозируемой явке поговорили мы с директором ВЦИОМа Валерием Федоровым. Это фрагмент «Пиджаков».
Более старшие поколения естественным образом выбывают, к сожалению, из числа избирателей постепенно. Вот, но выбывают. А именно старшее поколение у нас приучено ходить на выборы, как на праздник. Вот, обязательно при любой погоде,
старше
шторм, ветра.
Это вы кого имеете в виду? Сколько лет старшее поколение?
60, 70, 60. 80, 90 и больше. Вот. В общем, все те, кто имел еще советский опыт участия в выборах, и у кого выработана установка. Голосовать на выборах нужно не для того, чтобы делать политический выбор, а для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя. Вот такой гражданский долг у нас. Напомню, в советское время голосовали за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. То есть кандидат был один. То есть, собственно, функция выбора вы не могли ее реализовать. Вы могли только проголосовать или не проголосовать. И, конечно, в основном все голосовали. Это был такой ритуал, церемония очень важная. Фактически это была церемония подтверждения лояльности нашего народа тому историческому выбору, который совершили наши отцы и деды, как нам рассказывали. И эти поколения постепенно уходят. Ну, к счастью, не так быстро, как могло быть. К счастью, всем нам хотелось бы, чтобы они жили дольше, но, тем не менее, увы, таблетки бессмертия пока не изобретено. Кто приходит им на смену? На смену приходят молодые поколения, более. Вот, для кого слова о том, что голосование — это гражданский долг, они звучат как пустой звук. То есть, да, они тоже зачастую говорят, ну, зачем голосовать? Потому что это мой гражданский долг. Но, словно говоря, эта ценность не интериоризирована. У них нет навыка, у них нет четкого, чувства, что если не пойдет... Ну, понимания-то ни у кого нет, на самом деле. Значит, у старших поколений тоже нет такого понимания. Но у них есть навык, и вот есть такое четкое знание, что если не пойдешь на выборы, значит, ты делаешь что-то не то. У молодых поколений нет такого навыка и нет такого осознания. Поэтому они на выборы ходят, как правило, один раз, когда получат паспорт. И, значит, идут попробовать посмотреть, что это такое, есть ли там фан какой-то, смысл или нет. Как правило, его там не оказывается, поэтому второй раз они уже не идут. Конечно, некоторые идут, но их меньшинство. Я говорю о молодых поколениях. Вот. И таким образом старших становится меньше, молодых становится больше. Как явка Значит, в этой связи меняется вопрос.
Ну, вопрос, как она меняется? Она становится меньше, потому что я смотрю 45%.
Да, ответ правильный. Она становится меньше. Вот это тот самый фундаментальный демографический фактор, но он размыт по времени, растянут, и все им объяснить невозможно. Значит, надо объяснять и другими факторами. Какими? Экономическими, социальными, культурными, информационными, политическими и так далее. То есть есть целый спектр факторов, можем о каждом поговорить чуть позже, а пока я все-таки цифру назову. Значит, мы еще несколько, буквально там неделю-полторы назад, ожидали, что явка будет ниже 50%. Говорили даже о 45%, там, 47% и так далее. Последние дни наш оптимизм здесь несколько вырос, потому что мы исследования продолжаем, их нельзя публиковать по очевидным причинам, есть закон о гарантиях избирательных прав граждан. Но мы исследования продолжаем, и наш оптимизм растет. Мы ожидаем, что явка все-таки дотянет до 50%, может быть, даже чуток перевалит. Ну, так. Но все равно не дотянет, скорее всего, до того уровня, который был в прошлый раз на выборах 2011 года.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы продолжаем. Ангела Меркель назвала критической ситуацию в Европейском Союзе. Евросоюз находится в критическом положении и должен на практике показать свою способность меняться, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на неформальный саммит ЕС в Братиславе. Цитирую. «Мы в критической ситуации, нужно действиями показать, что мы можем стать лучше в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, сотрудничества в сфере обороны, экономического роста и рынка труда», цитирует ТАСС канцлера. По мнению Меркель, от саммита в Братиславе не стоит ожидать решения проблемных вопросов. Мы сегодня будем обсуждать декларацию Братиславы, надеюсь, сможем ее согласовать. Ну и 14 сентября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер признал, что над Евросоюзом нависла, цитирую, «экзистенциальная угроза», выступая в Европарламенте с ежегодным посланием о положении дел в ЕС. Он призвал членов Евросоюза к сохранению и укреплению единства. И еще Юнкер предупредил, отделение Великобритании ставит ЕС перед рядом серьезных вызовов, в том числе и в сфере безопасности. На эту тему мы поговорили сегодня с... Нет, прошу прощения, сначала заявление федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Это запись, которая предоставлена ТАСС.
Мы не решим проблемы Европы одним саммитом. Мы в критической ситуации. Но мы должны продемонстрировать своими действиями, что можем стать лучше в сфере внешней и внутренней безопасности, борьбы с терроризмом и оборонного сотрудничества. Мы можем улучшить ситуацию с экономическим ростом и рынком труда, особенно в технологической сфере. И я надеюсь, что саммит в Братиславе покажет, что мы хотим и можем работать вместе для решения проблем в Европе.
Ангела Меркель, федеральный канцлер ФРГ. Запись предоставлена ТАСС. И теперь немецкий журналист Ульрих Хайден. Это фрагмент иностранцев. На эту тему мы с ним и поговорили.
Конечно, есть большой проблем, конечно, как дальше с миграционной политикой. Потому что сейчас достаточно тихо. Я имею в виду, потому что фактически беженцы сейчас мало приходят в Германию.
То есть они уже все пришли просто в другие страны?
Это потому что Республика Македония, которая находится между Сербией и Грецией, она закрыла свои границы. Да?
И Венгрия закрыла.
И поэтому, да, поэтому эти беженцы не могут дальше. Но как опыт покажет, что если человек уже взял свои дети и свой чемодан, он найдет другие дороги, и может быть через Среднеземное море он будет, и больше будет люди утонуться там. Но в принципе сейчас нет такой ситуации, что каждый день там в Мюнхене прибудет какие, не знаю, 3000 человек. Нет такой ситуации. Сейчас достаточно тихо в немецких границах.
А что они делают, вот эти мигранты? Вот они осели, что дальше? Вот,
ну, знаете, Меркель с громкими словами говорил в Бундестаге, что мы это успеем, мы можем эту проблему решить. Да?
Как?
И, в принципе, все нормальные люди, очень много бюргеров, которые помогли беженцам, которые забрали вещи, которые помогли им найти уроки для языка и все, и детям помогали. Они сейчас видят, что у них гражданская инициатива, она была предана от Меркеля, потому что дальнейшие шаги – это, конечно, создать рабочие места и дать этим людям работу. И если это не идут, эти люди ждут в лагерях и получают карманные деньги, может быть, это очень мелкие деньги. Деградация начинается, и, конечно, иногда из этого
выплеск
из этого ситуации молодой человек, Риша, уедет, да?
Но получается...
И это, я думаю, это все было уже видно сначала. И я считаю, Меркель должен уже год назад собрать немецкий бизнес и вместе решать, как интегрироваться мигранты.
То есть концепции нет?
Ну, может быть, концепции есть, но она понимаете, нет, сейчас...
Есть концепции европейских ценностей, прошу прощения, Ульрих. Ну, как мы это можем понять? Есть европейские ценности, да. Есть ценность там, толерантности и так далее. Угу. Мы должны помочь и так далее. Но декларация, ну, она существует на словах. А дальше? Какие шаги дальше предпринимать?
Ну, сейчас, в принципе, конкретнее. Уже Меркель говорил, уже она признает, уже 3 месяца назад она уже признала, что она не ожидала такие трудности, типа этого. Она уже признала, что ее большая надежда, mm-hmm. может быть, был преувеличен, да? Я не знаю. Знаете, это очень... Этот проблем с мигрантами, это еще проблем, европейский проблем отношений Германии и других стран. Потому что Меркель сам в одиночестве сказал, кто бегает из Австрии или из Венгрии к нам, mm-hmm. мы откроем границу. Это был против европейской договоренности, что человек, который из опасных стран будет безопасный стран, Италия, где нет войны, он должен там регистрироваться.
Ну, понятно, да.
Да? И она сама это правило убрала, без, если она до этого говорила с европейскими соседями, и общее было решение, она не делала. Она сам, понимаете, эти одинокие шаги, это значит, Германия диктует Европу свою иммиграционную политику, свою экономическую политику. Это, конечно, доверие европейских стран вокруг Германии падает.
Немецкий журналист Ульрих Хайден. Это фрагмент «Иностранцев».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Правительство ввело приоритет для российских товаров перед иностранными при госзакупках. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Этот документ дает приоритет российским товарам при госзакупках уже с 1 января 2017 года. Документом что устанавливается? Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами при закупках товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов, аукционов и так далее. Ну и 7 сентября еще Медведев сообщил, что в этот документ был внесен в правительство, и вот спустя 10 дней его подписали. Замминистра связи массовых коммуникаций Российской Федерации с нами на связи Михаил Евраев. Михаил Яковлевич, здравствуйте. Алло. Алло. Михаил Яковлевич, вы тут? Алло. Нет, его с нами нету. Сейчас попробуем еще раз перезвонить. А какие еще есть сведения на этот счет? Решение призвано, для чего оно принимается? Решение призвано стимулировать развитие всех отраслей российской экономики. Есть цитата еще Медведева. Я думаю, в ближайшие 2-3 недели мы этот документ выпустим. Но это вот цитата еще за 7 сентября. С нами на связи Михаил Евраев. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько я понимаю, вы автор вот этой самой концепции, вот этого документа, который подписал Дмитрий Медведев.
Не то чтобы я, у нас тут целый коллектив разработчиков Минкомсвязи, но инициатором была Минкомсвязь.
Угу. Да. А что это изменит? Расскажите.
Ну, вы знаете, дело заключается в том, что мы столкнулись с ситуацией, когда наше подведомственное предприятие Почты России делало закупки, и мы не могли в документации торгов никаких установить приоритетов для российских производителей, для российских товаров. И мы поняли, в общем-то, что ситуацию надо менять, и когда вышли с такой инициативой по разработке постановления правительства, подумали, что это хорошо бы сделать на все товары, работы, услуги, не только на IT-продукты mm-hmm. какие-то, да, или IT-услуги, а именно на все. И мы посмотрели, что у нас происходит в госзаказе в 44-м законе, который для органов власти и бюджетных учреждений. Мы увидели, что там есть преференция, но только на товары и только по ограниченному списку. И мы решили проговорить с нашими коллегами из Федеральной антимонопольной службы, Министерства экономического развития, других ведомств, о том, что правильно сделать на все товары, работы и услуги. Не только на товары, на все, но еще и на работы, и на услуги. И вот, собственно говоря, данную преференцию мы сделали. Это означает, что она вступает в силу с 1 января 2017 года. Это преференция, это обязанность, не право. Заказчики обязаны применять. То есть, если предприниматель видит, что торги проходят без подобных преференций, он может это обжаловать как в Федеральной антимонопольной службе, так и в судебном порядке. Конечно, эта преференция, она для всех стран Таможенного союза, не только для российских производителей.
Угу. Но смотрите, Михаил Ильич, у нас-то, я просто приведу в пример, например. Насколько я понимаю, многие объекты к чемпионату мира по футболу строят и наши турецкие коллеги, турецкие партнеры, турецкие стройфирмы. Uh-huh. Насколько я понимаю, очень много, естественно, автомобилей иностранных используются различными госструктурами и так далее. Продукты иностранные, да все что угодно. А что принципиально изменится? Мы резко прекращаем закупать иностранные автомобили, которые в том числе в Российской Федерации собираются, мы резко прекращаем и выгоняем турецкие компании, нанимаем кого-то еще или что?
Ну, конечно же, нет.
А что?
Обратите внимание, пожалуйста, что речь идет про постановление правительства, про преференцию, а не про запрет и не про ограничение. Так. То есть речь идет о том, что когда проходят торги по закупке товаров или работ или услуг, то в случае, если будут равные ценовые предложения при том, что качество требования по качеству определяет сам заказчик, то российским товарам будет, конечно, отдан приоритет или работам, или услугам. Но если, соответственно, российские товары или работы и услуги по качеству не конкурентоспособны, то они, в принципе, не смогут принимать участие в таких торгах, потому что именно заказчик определяет минимальные требования по качеству, ниже которых предложить невозможно.
Но если минимальный набор качеств, я не знаю, в российской турбине, он существует, но немецкая турбина все равно лучше, в итоге купят какую турбину?
Очень просто. ТЭЦ. Понимаете, там дело не в минимальном наборе. Угу. Там дело в том наборе, который определяет заказчик. Потому что требования законодательства заключаются в том, что покупать качественный товар, работу, услуги по приемлемой цене. Угу. То есть в этом, собственно говоря, требование. Угу. И поэтому вопрос не в том, чтобы купить что-то плохое и дешево, понимаете? Вопрос в том, купить хорошее, хорошее, качественное, но недорого. И обратите, пожалуйста, внимание, что заказчик определяет не только качество, но он определяет и начальную максимальную цену торгов. И это означает, что иностранные производители, конечно, смогут приходить на такие торги, но им придется предлагать свою продукцию дешевле.
Михаил Ильич, было обсуждение вот этого закона, вот этого постановления с Минпромторгом, с каким-то бизнес-сообществом, конечно, с экономистами?
Конечно.
Было?
Конечно, да.
Долго это все продолжалось?
Все необходимые процедуры и все необходимые обсуждения, они все были, это постановление. Но я вам скажу, когда мы начали над ним работать. Мы над ним начали работать в декабре 2015 года.
Понятно. Понимаете? Спасибо. Да, принято. Михаил Евраев был с нами на связи. Он замминистра связи массовых коммуникаций Российской Федерации. Еще раз напомню, что правительство ввело приоритет для российских товаров перед иностранными при госзакупках.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
В Москве преподаватели Института психологии имени Выгодского Российского государственного гуманитарного университета подали заявление об увольнении по собственному желанию, и причиной стало несогласие с политикой руководства вуза. Об этом сообщается на странице сотрудников университета в Фейсбуке. Я процитирую. «Не могу работать под руководством людей, которые демонстративно пренебрегают интересами науки», объяснила свое решение одна из педагогов. По предварительным данным, заявление написали не менее 12 преподавателей. И мой коллега Антон Лемесев побеседовал с преподавателем кафедры психологии и консультирования Института психологии Выгодского Мариной Новиковой-Грунт.
Причины накапливались с момента появления ректора Ивахненко. Во-первых, я хочу сказать, что он совсем неплохой человек. И его нельзя обвинять там в корысти, еще в чем-то. Это не про него. Но, видимо, оказавшись на роли ректора, он впал в истерическое состояние, потому что институт, неизвестно по каким причинам, оказался в финансовой яме. Это не его заслуга, так сказать. И он стал решать эту проблему наиболее простым образом. Он предложил уволить, то есть не предложил, а потребовал уволить большую часть преподавателей, чтобы остались остальные, на них разделить эти минимальные деньги. В результате получилось, что он предполагал, что оставить там условно 10 преподавателей вместо 30, и они будут вести курсы, которые вели 30 преподавателей. Это нереально по времени очевидным образом, но и по содержанию. Наш директор Елена Евгеньевна Кравцова, она внучка Выгодского, она создатель этого института. Она отказалась увольнять, отказалась подписывать немыслимое штатное расписание И начались какие-то вот мелочные, постоянные притеснения. Причем надо отдать должное Вахненко. Это не было сконцентрировано только на нас. Я говорила с дружественной дамой из отдела кадров, которая сказала, что увольняются каждый день по 3-5 человек отовсюду. Это абсолютно абсурдные попытки решить финансовую проблему. Мы договаривались, поскольку у меня с Вахненко довольно дружественные всегда были отношения, он же не первый день в университете. Я к нему ходила, я устраивала им встречи. Ни одну договоренность он не выполнял. Сначала мы договаривались, там, что он не уволит такого-то, потому что на нем висит масса всего. Бывают ведущие фигуры. Он соглашался, через день приходил приказ о абсолютно немотивированном увольнении этого человека. В общем, в результате сейчас середина сентября, у нас нет расписания, мы не знаем, уже можно говорить в прошедшем времени, мы не знали, когда, у кого, какие, где занятия.
А сколько всего ушло преподавателей вместе с вами?
Вот вместе с нами ушло 12. Прежде всего ушла Елена Евгеньевна Кравцова. Мы, собственно, многие из нас не увольнялись, мы ждали ее, чтобы уйти с ней вместе. Для нее это, конечно, гораздо большая трагедия, чем для нас. Это дело рук всей ее жизни.
А в таком случае получается, что институт лишен директора сейчас?
Да.
Его место кто-то назначен, временно хотя бы?
Нет, это произошло вчера. Но, более того, не очень понятно, кого назначать на ее место. Во время вот этих переговоров с Вахненко он даже меня упрекнул, что вот как это Елена Евгеньевна так выстраивает свою административную политику, что нет никого ей на смену.
Вот сейчас с занятиями как будет обстоять дело? Вообще они будут проходить?
Недели,
кто будет вести пары?
Мы доработаем. Хотя я ума не приложу, что я скажу первокурсникам в понедельник. Обычно я на первом курсе рассказываю, к чему мы должны в результате этой работы прийти.
Раз вы коллективно ушли, то, может быть, у вас был вариант куда-то в другое учебное заведение перейти, например?
А, к сожалению, нет. Мы будем искать. Это основная наша проблема. Каждый из нас порознь очень востребован.
Это преподаватель кафедры психологии и консультирования Института психологии Выгодского Марина Новикова-Грунт. И теперь комментарии от руководителя службы по связям с общественностью и СМИ Российского государственного гуманитарного университета Елены Комаровой.
Руководство РГГУ подчеркивает, что на учебный процесс ситуация с институтом имени Выгодского не повлияет. Занятия ведутся по расписанию. Что касается поданных заявлений об уходе от сотрудников Института Выгодского, то каждый из них будет рассмотрен индивидуально. Замена найдено, очень много желающих занять это место.
А директор новый?
Пока нет.
Я
понял. Эта кандидатура будет обсуждаться с особой тщательностью.
Руководитель службы по связям с общественностью и СМИ РГГУ Елена Комарова, Антон Лемесев с ней побеседовал. Сообщения о массовом увольнении были опровергнуты ректором вуза Евгением Ивахненко. Но затем от него же появилась информация о сокращении некоторых преподавателей из тех, кто подписал вот эти уведомления. 30 марта, еще весной, против сокращения профессоров выступил тогдашний глава Миноборнауки Дмитрий Ливанов. Ну и в начале года в РГГУ выбирали нового ректора после ухода с поста многолетнего руководителя вуза Ефима Пивоварова. Процесс был омрачен скандалом, связанным с давлением на членов ученого совета со стороны одного из кандидатов. И преемником Пивоварова считался бывший сенатор Андрей Хазин, однако после тайного голосования, проведенного по рекомендации Миноборнауки, ректором избрали в итоге Евгения Ивахненко или Ивахненко. Ну и сегодня еще раз напомню, что преподаватели института РГГУ заявили об увольнении в связи с несогласием с политикой вуза.
Говорит Москва. Поток.
Министерство природных ресурсов и экологии предлагает на 30% изменить состав Красной книги России, включив в нее сайгаков, гималайских медведей и других животных. Об этом пресс-служба Минприроды сообщает. В то же время, как заявляют в пресс-службе Greenpeace, из книги планируется исключить несколько видов дельфинов, что вызывает обеспокоенность экологов. Новый список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, изменился уже на 30%. В основном изменения коснулись беспозвоночных, моллюсков и насекомых, но и редких позвоночных значительно пополнились. Из крупных млекопитающих в новый список включены сайгак, гималайский медведь, также включены новые популяции северного оленя. Минприроды предлагает внести в новую редакцию Красной книги Российской Федерации такие виды осетрообразных, как русский балтийский осетр, севрюга, новые популяции стерляди, увеличить раздел пресмыкающихся с 21 вида, в предыдущем списке был 21 вид, теперь 38. И в то же время эксперты экологической организации Greenpeace России заявляют, что из ныне действующей Красной книги предлагается исключить 127 видов животных. При этом систематические учеты численности 11 видов не проводились, поэтому нет доказательств, что их численность уже выросла, говорится в сообщении экологов организации Greenpeace. Цитирую: «Без защиты могут остаться целых 7 видов китообразных. Это атлантический белобокий дельфин, беломордый дельфин, северный дельфин, морская свинья, это северо-тихоокеанский подвид, малая касатка, высоколобый бутылковик, Конос и клюворыл», говорится в сообщении Greenpeace. Пресс-секретарь Минприроды Николай Гудков в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявление экологов заявил, что эта версия для общественного обсуждения, и сколько организаций, столько и мнений. Это цитата. «Каждую секцию рабочей группы возглавляют уже ученые из Российской академии наук. Он говорит, что послушаем мнение всех коллег, и в октябре уже будем обсуждать все за, против вот на этой рабочей группе. В настоящий момент, для справки, в Красную книгу России входят 425 видов животных, в том числе 144 вида беспозвоночных и 281 вид позвоночных животных. Проект обновленной Красной книги, подготовленный министерством, размещен на официальном сайте ведомства и сайте официальной информации, где все это есть, и там ведется еще общественное обсуждение, на которое отведено 15 дней. Видимо, в нем тоже можно принять участие. Не можем, к сожалению, дозвониться до натуралиста и телеведущего Николая Николаевича Дроздова, но есть еще одна информация, которая касается Красной книги. На этот раз уже Красной книги международной. Большую панду исключили из списка вымирающих видов. Международный союз охраны природы перевел этих животных в разряд уязвимых. Во Всемирном фонде дикой природы отметили, что понижение степени опасности говорит о десятилетиях успешных усилий, которые прилагало китайское правительство. С 4 по 14 год популяция большой панды увеличилась с 1596 до 1864 особей. Всего в мире предположительно насчитывается 2060 этих животных. Но основной причиной вымирания большой панды экологи считают климатические изменения. Панда обитает в горных районах Китая и питается в основном бамбуком. Это уже статистика от Всемирного фонда дикой природы, потому что большую панду исключили из списка вымирающих видов. Но, как я сказала, в Российскую Красную книгу хотят внести значительные изменения впервые с момента ее создания. Минприроды предлагает на 30% изменить состав этой книги, но экологи из Greenpeace с некоторыми позициями не согласны.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Бабье лето в Москве не ожидается в ближайшие 10 дней. Об этом в гидрометцентре сообщили. Я цитирую: «Мы останемся под влиянием циклона. Характер погоды существенно не изменится. Температурный фон будет чуть ниже нормы. И циклон сместится на Урал, затем вернется. А тот антициклон, благодаря которому возможно потепление, пока над Европой». Это в гидрометцентре сказали. Ну и подробный прогноз погоды на предстоящие выходные нам рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Запись предоставлена.
Практически весь центральный федеральный округ на 1-2 градуса ниже нормы будет. То есть погода сохранится такая холодная, северная. Потом этот циклон будет уходить постепенно. И у нас ветер повернет на северо-северо-восточный. Поэтому опять на выходные будет не выше 12 градусов. И в Москве, и в Твери, и во Владимире, и в Ярославле, и в Туле, и так далее. Но на воскресенье ни в Москве, ни в области преимущественно без осадков. То есть осадки будут больше на востоке, в Приволжье, федеральный округ, Нижний Новгород, Казань, Мариэл, Чувашия, Удмуртия и так далее.
Это начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.